Скандалы, скандалы, скандалы. Не устаем повторять это слово применительно не только к украинскому, но и к российскому футболу. Слово профессору Роберту Воскевичану.
Да уж, действительно, конец сезона. Ну, правда, для украинцев это не конец сезона, а его середина. И в этом они отличаются от нас, я прямо скажу, в лучшую сторону. Этот скандал, я напомню нашим уважаемым радиослушателям, в общем-то, не нов. Потому что мы и в прессинге по будням, по-моему, помните, была у нас «Идеалы или интересы», и в большом воскресном прессинге, и в передаче «Час прессы» постоянно к этой теме обращались, о том, что слишком много договорных матчей, что судьи либо неквалифицированы, либо квалифицированы, но берут и поэтому судят неквалифицированные, заслуживают те или иные команды.
Да, это чемпионат отметился, конечно, в истории.
Да, отметил. Поэтому для меня в этом смысле никаких новостей нет. Это было понятно. Новость в другом. Новость в том, что для меня, по крайней мере, что вдруг резко обнаружилась такая, я бы сказал, группа прогрессивной общественности. И во главе этой, так сказать, группы выдвинулся, я не знаю, самовыдвинулся или его выдвинули, ум, честь и совесть нашей эпохи, небезызвестный господин Уткин. И это, и больше вопросов у меня в связи с этим. Я еще раз хочу сказать, я не слеп, слава богу, не глух, и пара извилин присутствует, поэтому я, когда смотрю, как судит Питай, могу сказать, что так судить нельзя. Кстати говоря, в период чемпионата мира, когда мы с вами, Дмитрий, вдвоем очень много времени провели в студии по объективным причинам в связи с отъездом наших коллег в Германию, мы говорили о том, что судьи надо переводить на профессиональные рельсы, а наказывать нужно, невзирая на то, он судил плохо, потому что плохо видит, или потому что он неквалифицирован, или потому что взял взятку. Потому что взятку доказать, знаете ли, если это нормальная судебная система, где необходимы улики помимо царицы доказательств, такое расследование меня лично не интересует. Я понимаю, как такие признания делаются и так далее. Там пережмут у их спонсоров бизнес, те заставят признаться, это неинтересно. А для того, чтобы футбол шел вперед, мы уже как бы не будем повторяться. Нужно действовать вот так вот жестким образом. С договорняками тоже мы предлагали, и не мы одни на самом деле, но мы одни из тех, кто, в общем-то, на этой позиции стоит. Видно, что матч договорной. Видно. Но понимаете, в чем дело? Видно, но должен быть орган, который имеет полномочия. Мы тоже предлагали, что необходим некий орган коллегиальный, состоящий из очень авторитетных в футбольном мире людей, авторитетных в хорошем смысле этого слова, безусловно, которые бы могли, просмотрев матч, вынести вердикт. Если они вынесли вердикт, что матч был неспортивный, скажем так, пускай не называется договорным, то минус некоторое количество очков или, может быть, даже перевод. Но тут надо задать знаменитый вопрос из горя от ума. А судьи кто? Мы сказали, это должны быть индивидуально в футбольном плане очень сильные люди, которые понимают игру. Раз. Второе, это должны быть очень опытные, взрослые, уважаемые люди. То есть, другими словами, ветераны. Два. Третье, это люди должны быть абсолютно вне каких-либо подозрений. То есть, не замазаны нигде, ни с кем, никакие там перекрестным финансированием, зарплатой в конверте. Это три. И четыре, это должны быть бесстрашные люди. Потому что взять, допустим, клуб с бюджетом десятки миллионов долларов, отправить в первый дивизион, надо иметь мужество. Теперь давайте, Дмитрий, ответим на вопрос. А есть ли у нас такие?
Безусловно.
Кто?
Но кто будет отбирать этих людей?
Да нет, в том-то и дело. Я вот думал над этим. У меня одна фамилия всего пришла на ум. Это Марк Рафалов. Он прекрасно разбирается в футболе, он был судьей всесоюзной категории. Это абсолютно бесстрашный человек, который прошел всю войну. Никто не может его упрекнуть в том, что где-то что-то он ввязался в некое темное предприятие и так далее.
Ну, а Виктор Понедельник, скажем, Юрий Севидов?
Знаете, может быть. Но они почему-то, когда вопрос ставится принципиально, они не отвечают на эти вопросы. Ни Понедельник, ни Севидов. Понимаете, в чем дело? Это говорит о том, что они хотят сгладить противоречие. Я к чему все это клоню? Я уж прямо скажу. У меня тоже очень много, повторюсь, вопросов вызвало судейство Питая. Еще раз повторю, что неважно, его стимулировали или он сам такой неквалифицированный. Первый раз год к дисквалификации предложение было наше, помните?
Да.
Второй раз начинать надо с низших лиг после этого. И если он даже в низшей лиге что-нибудь подобное допустит, тогда пожизненно. Все. Если это договаривался президент, накажите президента того или другого клуба. Если вы узнаете, что это на уровне главных тренеров было, накажите тогда главное. Если, а может быть, даже какой-нибудь... Я знаю, во многих клубах есть люди, которые отвечают за судей. Есть люди, которые отвечают за обработку соперников и так далее. Может быть, даже есть специальный человек в каком-то... Может быть, он ни к какому клубу не относится, как бы независимым брокером работает. И он договорился с двумя-тремя центральными защитниками, которые не хотели держать своих, когда подавали угловые. И так далее, и тому подобное. Но этим надо заниматься, понимаете, в чем дело? А как быть? Почему это происходит? Я думаю, что идет передел. Когда большие деньги, экономика, там происходит передел. Просто есть передел в цивилизованных формах, например, через механизм фондовой биржи, покупка акций и продажи на открытом рынке. Есть передел в форме слияния или поглощения, когда делают акционерам крупным той или иной компании, который держит пакет, но не выставляет его на биржу. Такое предложение, от которого те не могут отказаться, все бывает. У нас же, пока в силу неразвитости этих рыночных институтов, передел происходит с участием прокуратуры, спецслужб, там еще там, дадут Петровский парк, не дадут, это все пятое. Если мы хотим найти панацею, мы не найдем ни в этих экспертных советах ничего. С судьям еще можно так разобраться. Значит, единственный выход — превратить, наконец, этот вид спорта, футбол, в бизнес. Для того, чтобы он зависел не от подачек сильных мира сего, а от того, придут люди на стадион или не придут. Будут они включать эти свои несчастные телевизоры и смотреть на эту жвачку или не будут. Вот тогда уже можно решать эти вопросы. Я никого не защищаю, просто я хочу призвать людей к тому, чтобы они думали, что на самом деле происходит. Потому что человек, уважающий себя, я уверен, что подавляющее большинство наших слушателей,
ну, конечно,
люди, себя уважают, они должны видеть и не только одну сторону. Понимание того, что происходит, на мой взгляд, может помочь. Довольно крупная статья, там примерно 6 полос, в журнале «Русский Ньюсвик». Я бы хотел процитировать два пассажа. Один из них касается того, что случилось. И он как бы подтверждает то, о чем мы до этого говорили. После матча ЦСКА-Зенит в Петровском парке 5 ноября, мы знаем, случился конфликт. Вот что пишет «Русский Ньюсвик». Бывший президент «Зенита», ну, имеется в виду президент РФС, Виталий Мутко, сидел в вип-ложе. Он не выдержал первым, бросив: «Прокуратура с ними разберется по моей инициативе». «Все поняли», — пишет «Ньюсвик», кого он имел в виду: президента ЦСКА и одновременно премьер-лиги Евгения Ингинера и его помощника. То есть необходимо было, чтобы вопрос коснулся кого-то из грандов. То есть тех, кого трогать нельзя, понимаете? Потому что за «Зенитом», понятное дело, стоит «Газпром» и так далее. За «Спартаком» тоже какие-то определенные...
«Лукойл», да, кстати, они упоминаются в этой заметке.
Они упоминаются в этой заметке. То есть это подтверждает то, что я и говорил. То есть наступил передел, и, естественно, того ресурса, который есть у Гинера и тех людей и структур, которые за ним стоят, уже недостаточно для того, чтобы править бал, контролировать ситуацию в российском футболе. Свою лепту внесет «Газпром», свою лепту внесет «Лукойл», свою лепту внесет «Железная дорога». Там еще найдутся люди, прокуратура, конечно, вмешается. Передел неизбежен. Теперь вопрос, в какой форме он будет происходить и как. И здесь очень важна фигура президента РФС. Хотя, с одной стороны, понятно, что в этой борьбе группировок он, в общем-то, пытается найти свое место. Потому что, с одной стороны, группировка, которую в данном случае олицетворяет Гинер и Национальная академия футбола Сергей Капков, ясно за ними там стоит какая мощная фигура, так сказать, которая курсирует между Чукоткой и Лондоном постоянно. Финансовые вливания, в том числе оплата супердорогого тренера Хиггинга, мы знаем, откуда все это происходит. Есть не меньшие возможности, на гораздо большие возможности, я бы даже сказал, у «Газпрома». Свой кусок пирога, как любят выражаться некоторые обозреватели экономические, жаждет получить «Лукойл», опекаемый им «Спартак». В общем, ситуация такая вот, напоминает 1914 год. Единственное, чего я категорически не хотел бы, чтобы случился выстрел в сарай, что называется. Ну, не в буквальном смысле этого слова, но чтобы не было ничего лишнего. Закончить сегодняшнюю часть нашего разговора о скандалах и проблемах российского футбола хотелось бы цитатой из той же публикации в журнале «Русский Ньюсвик», имея в виду, что очень велико значение деятельности и позиции самого президента РФС. Потому что, с одной стороны, он вроде как ничего не решает, потому что денег у него нет, Абрамович там проплачивает. Он занимает очень интересную позицию такую, равно как бы удаляясь, а одновременно приближаясь к тем или иным слонам, сам будучи, в общем-то, легковесом. И от его позиции зависит очень многое. Поэтому и о Мутко, и о его предшественнике Колоскове, который буквально в унисон, так только появилась эта публикация, вы обратите внимание, как все это вдруг везде заиграло. Просто так у нас даже птички не поют, сами понимаете. Тут вдруг раз во всех средствах массовой информации, как по заказу появились публикации и так далее. Я не говорю заказные, я говорю как по заказу. Так вот, в еженедельнике «Русский Ньюсвик» приводят шутку, которая якобы гуляет в коридорах РФС. Там говорят так якобы: предыдущий президент, то бишь Колосков, предыдущий президент федерации каждой своей фразе добавлял в конце «мля», а нынешний «поля». Конечно, это довольно интересное, я бы даже сказал, забавное замечание, хотя, в общем-то, верное, потому что...
Грубо, но справедливо.
Грубо, но справедливо. Но позиция главного чиновника и главного, как бы, ну, номинально, по крайней мере, главного действующего лица российского футбола и в данном скандале, и вообще, если взглянуть на перспективу, как, в каком направлении должен развиваться футбол, вот в этой ситуации, когда есть противоборствующие примерно равные или хотя бы сопоставимые между собой силы, вот здесь он может выйти на авансцену, и нам стоит проследить за действиями Виталия Мутко.
События развиваются, полагаю, что самое интересное впереди, поэтому, наверное, есть резон продолжить разговоры, начатые сегодня Робертом Воскиричаном, в следующей программе «Прессинг». Прежде чем